Дорогие братья и сестры, мы начинаем программу «Беседы о вечном», и сегодня я пригласила в нашу студию настоятеля гарнизонного воинского храма во имя святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в 19-м военном городке нашего города Екатеринбурга, отца Николая Пантелеева. Здравствуйте, батюшка, благословите нас.
Здравствуйте, Бог благословит.
Тема армии, она очень сложна, очень объемна, очень трудна. Говорить о ней трудно и больно, так скажем. Вот сегодняшнюю тему можно было бы определить так, почему ребята наши все-таки не хотят служить в армии. Чего они боятся? Какая жизнь армии изнутри? Что она из себя представляет?
Ну, вопрос, конечно, глубокий, и на него можно долго и рассуждать. Ну, хотелось бы рассуждать все-таки или предметно, имея конкретный случай, почему конкретный человек не хочет служить в армии, да?
Конечно, вот. Предметно это всегда интереснее, чем как
да,
бы.
Да, либо рассуждать
абстрактно,
просто говоря о том, что вот
нет
такая
смысла.
Жизнь, такие условия, поэтому нет. Ну, я так как раз я являюсь православным священником, то без слов таких как Господь, христианство, церковь, я обойтись не смогу, поэтому я и буду их употреблять. Поэтому хотелось бы, чтобы мы прежде всего, наверное, вернулись к общим моментам. Если бы было так, то, может быть, было бы по-другому, да? Вот с этого начнем. Поэтому давайте вспомним, что вот воинство на Руси, вот оно издавна было, во-первых, верующим, да, вот, и как его потом начали называть, даже христолюбивым. Если мы задумаемся на том, почему же называли так в войнах именно христолюбивых, ни вот в одной армии, ни в английской, там, ни в немецкой, там, ни в турецкой даже солдат не называли христолюбивыми, даже если они были христианами. Вот. А вот именно русский воин, он назывался христолюбивым. Вот. И хотелось бы, чтобы мы понимали, что же в это вкладывается, что только вот русский воин на протяжении многих уже теперь веков, можно сказать даже, да, не лет, а уже десятка, сотни лет, отличался чем? Великодушием. Отличался, и это великодушие он проявлял не только к своим близким, да, к молодым тем же бойцам, как сейчас говорят, существует дедовщина и неуставные взаимоотношения. Он это великодушие и миролюбие он относил даже к пленным и к врагам. То есть вот о чем разговор. Это уже говорит о многом. Но почему же это происходило? Да потому что православие, то, которое существовало в то время, оно отражалось на образе мысли этого человека, с которым он приходил в армию. Вот. На образе его поступков, характере, скорее всего, поступков. И, конечно же, в этом отношении, я могу сказать, вот на сегодняшний день, это формирует определенное уже отношение к тебе как к человеку. Вот если взять даже современную жизнь, пусть 10-15 лет назад, когда еще труднее было в армии, вот, сейчас полегче стало, могу об этом констатировать. Вот. Даже вот по условиям или даже в конце концов, вот смотрите, 10-15 лет назад, находясь в войсках, когда начиналось все, да, вот, ну, я конкретно, допустим, больше 10 лет нахожусь в войсках, я каждый призыв крестил порядка 30-40 человек. На сегодняшний момент.
И раньше так было?
Ну, это я имею в виду, вот тогда это было.
На протяжении всех этих 10-15 лет?
Нет, ну, первый, нет, тут я говорю, да, вот, ну, 10 лет назад, 8-7, там, сколько, да, вот. А последние вот уже 3-4 года, да, я прихожу, провожу беседу, я спрашиваю, а практически все ребята, кто является, будем говорить, и приходят, они все крещены уже. Вот уже, пожалуйста, положительные, хотя бы в этом
моменте. Все равно уже представление какое-то имеется.
Естественно. Вот я почему легче-то стало. Да, легче стало не из-за того, что их меньше прессуют, там, не из-за того, что их там кто-то ждет и будет там гонять и убивать. Нет, а легче им между собой. Почему? Потому что, значит, они хотя бы крещены, значит, к ним уже обращаясь можно каким-то образом, эти струнки задевая, их дальше продолжать воцерковлять и воспитывать, значит. И, значит, можно надеяться, что меньше будет неуставных взаимоотношений. Вот о чем разговор идет. Значит, вот уже положительный эффект хотя бы в этом. Я уже не говорю, а если бы они еще пришли из православных семей, и в этих семьях были бы определенные традиции, о которых мы говорим. то есть миролюбие, да, великодушие и так далее и тому подобное. Это один из факторов. Почему я так говорю? Потому что вот мусульмане, они приходят уже более сплоченными. Они приходят с традициями, они приходят с уважением к своим предкам, они приходят с уважением к той республике, из которой они пришли, будь то Татарстан, будь то Башкирия приходит, будь то сейчас Дагестан, Чечня та же, это все Россия. То же самое Осетия, тоже Россия же, и Абхазия. И вот все эти люди тоже приходят в армию, но они приходят туда, я еще раз говорю, не растеряв своих традиций, ненародных, соблюдая в своей душе и не отрицая свою религиозную принадлежность к этому народу, тот, который исповедует определенную религию. Вот. И они отличаются большей сплоченностью, да, и между ними, как ни странно, конфликтов-то нет практически, именно между ними. У нас-то конфликты, вы посмотрите, между собой, сами. Славяне дерутся. Так да. Я и говорю, понимаете, о чем разговор?
Из-за амбиций.
Да, а уже потом процент гораздо ниже идет. Это межнациональные отношения. Которые, кстати, тоже возникают не из-за того, что один татарин, а другой русский, да, а тоже возникают из-за этой же бескультурии, из-за этого же нетерпимости, из-за этой же безнравственности. Вот из чего вопросы-то возникают. Почему? Потому что если бы они начинались на национальной какой-то основе, так надо хотя бы знать культуру того народа. И чтобы эти проблемы начались, это надо же каким-то образом, зная, обидеть его, да, и на что-то сказать такое, что ты. А ты, он понятия не имеет ничего вообще об этом народе. Поэтому какие там могут межнациональные быть отношения? Вот. Если он его называет каким-то обидным словом, это же не межнациональные отношения. Если он коверкает каким-то образом его национальность и придает этой национальности какие-то определенные качества какой-то, может быть, заторможенности, тупости или, может быть, недалекости, а он такой высокий и образованный, то это же не межнациональные отношения, это просто-напросто простая грубость, простое невежество, простая гордыня, как бы я сказал, с точки зрения христианства. Вот и все. Если разобраться в тех же, я еще раз говорю, межнациональных отношениях, то там все-таки больше криминала, да, но никак не вот каких-то моральных таких вопросов и вещей. Поэтому на сегодняшний момент, когда вот это все происходит, то, конечно, люди изначально, вот раньше, я честно говорю, вот когда была многонациональная армия, вот мы когда служили в многонациональной армии, да, все всегда говорили, что боялись идти в армию, но шли, и опять же боялись кого? Не русских. Никто не говорил, что вот я иду, вот, и кого-то там это такого. Вот, вот да, боялись, потому что они более сплочены, они более организованы, а мы вот какие-то не такие. Для них. А почему? Потому что мы на сегодняшний момент видим, вот смотрите, даже в наших рядах приходят сейчас православные ребята, верующие ребята с определенными устоями, и приходят простые люди без каких-то определенных не только культурных и религиозных там принципов, а вообще без принципов. Как говорят, без предела у них, да, все. То есть, что хочу, то и делаю. Все, что мне хорошо, все хорошо. И меня ничего больше не интересует. То, что и получается. Естественно, в данной ситуации это мы и наблюдаем, что люди, вот я еще раз говорю, организованные, понятливые и желающие служить, они боятся вот этого. Они боятся попасть на непонимание. Это одна из сторон. Но тем не менее, я хочу сказать, что вот на сегодняшний день все равно улучшилась ситуация. В армию, насколько я знаю, идут. Вот, и я, насколько вижу, ребята, вот последние призывы, которые хорошие пацаны. Нормально, вот, с ними общаешься. Тем более, сейчас нагрузки очень увеличились. Служат всего один год. Вот за этот год им надо успеть и научиться, и боевой подготовке, и все. Войска остались только боевого предназначения. А так как будет боевое предназначение, значит, будет постоянно физическая подготовка, боевая подготовка и все остальные связанные с этим марш-броски и все. То уже о чем разговор-то? Когда происходит все? От безделия. То меньше будет безделия. И меньше, я думаю, будет вот всех этих неустановых взаимоотношений.
Знакомые люди служили в армии. Когда задаешь человеку, который в армии служил, вопрос о том, нужен ли священник в армии, они говорят, очень нужен. И это придает, конечно, ну, определенную окраску взаимоотношениям между самими призывниками и батюшкой. Вот вам приходилось сталкиваться вот с такими вот отношениями между ребятами?
Ну, я отвечу так, как оно есть. То есть, я вижу, что интереса гораздо больше, когда священник приходит в казарму, нежели какого-то скепсиса, то есть, да, я уже не говорю отрицания. В любом случае,
интересы всегда больше.
У ребят, да, интересы всегда больше, да, ребята, во-первых, оживляются. Некоторые, может быть, какой-то проявляют скепсис такой, что, да, вот, да, что, да. Ну, и скепсис как определяет по отношению там, к священнику те, кто просто совершенно не понимает и далек, но обладает каким-то определенным авторитетом, и ему надо просто показать себя. Поэтому он так себя немножечко ведет. А потом немножечко время проходит, ребята просто, вот молодежь особенно, она очень... так действительно тонко и чувствует вот эту грань, зачем пришел священник. И в этом отношении хотел бы тоже вот сослаться на тех священников, которые, есть такое у нас понятие уже среди военного духовенства, священники особого назначения. Это те священники, которые находят в себе силы, воли, своего духа, находиться с войсками не здесь, в тылу, и даже не выходя здесь на учение, а там, когда выполняются боевые задачи. Такими священниками являются, вот я, насколько вот знаю, у нас были сборы, и протоиерей теперь уже Михаил Васильев, вот и
протоиерей... Вот если можно, тоже о нем немножечко, потому что у него удивительная статья была в журнале «Фома», где он рассказывает о своей службе. И в Косово, и в других каких-то отдаленных точках.
Да, протоиерей Дмитрий Солонин вот из Оренбургской епархии. И много-много батюшек. Почему? Потому что, когда я был на сборах военного духовенства, я со многими перезнакомился, со многими пристречался, вот, и действительно имел определенный к ним пиетет и уважение такое, вот, к этим людям. Почему? Потому что действительно это люди, во многом некоторые не служившие в армии, но по зову сердца вот они его услышали. Церковь сказала, надо, и они пошли. Попали в такие условия, и там они получили свое боевое крещение. И вот однокурсник у меня по Санкт-Петербургской семинарии, вспомнил я его сейчас тоже, отец Дмитрий Василенков, который был ранен, получил награду за это. Многие священники погибли, некоторые были ранены, имеют боевые награды за это. Вот действительно, вот такие священники.
Я так понимаю, что это абсолютные бессеребренники. Это люди, которые, ну... полностью погружены вот в эти заботы. Вот на самом деле, знаете, вспоминаешь, когда какие-то высказывания солдат, они говорят, знаете, с нами, по крайней мере, только священник нормально по-человечески может разговаривать, больше никто. И если учесть, что сами между собой солдаты все-таки, наверное, разговаривают матом, это действительно так?
Солдаты между собой разговаривают так, как они воспитаны в доме. Свое. Первое я хочу сказать. Почему? Потому что человек, не надо сваливать на то, что вот все говорят, и я так говорю. Почему? Потому что я сам по себе могу сказать, я служил в армии, я не говорю, что я не матерился. Я матерился, но я не разговаривал матом. То есть употреблял те или иные слова, уже когда уже не сдерживаешься просто и все. Но когда я стал воцеркопляться более плотно и понял, что мат это плохо и это грех, я, естественно, стал следить за этим. И когда ты, вот священник тот же приходит в армию и говорит, вот один из случаев даже, вот вы говорите, с солдатами, вот я расскажу, как со своим командиром дивизии, потом командиром бригады у меня было. Мы выехали в Чебаркуль, центр 2009, были как раз учения, и командир бригады нас приглашает на читку, называется. Вот. Он, значит, должен был докладывать представителям командования округа о том, как они будут проводить операцию. И звонят, говорят, батюшки, вас приглашают, значит, тоже на это мероприятие. Вот, пожалуйста, командир приглашает, а все так смотрят, зачем нужны священники на читке? Это же, ну, во-первых, секретный материал, во-вторых, будем говорить, совершенно нас не касается. Мы приехали с отцом Алексеем, вот с Исковым мы были, сели, ждем, значит, все. Он читает,
ряды, да?
Он все говорит, да, сейчас в Ревде служит, тогда он служил в храме Преображения Господня. И с ним вот сидим, слушаем, все прошло, все хорошо, потом выходит полковник Синельников и говорит, ну что, отец Николай, как я выступил? Я говорю, товарищ полковник, вот лучшее выступление я не слышал. Он говорит, да ты что? Я говорю, да, вы представляете, ни одного мата, говорю. Он так, ну ты опять. Я говорю, ну, товарищ полковник, ну вот задача моя такая, у вас своя задача, чтобы у вас танки заводились, ваша задача, чтобы солдат шел в бой, ваша задача, чтобы у него ружье стреляло, да, ваша задача, чтобы он был обут, одет и накормлен, а моя задача, чтобы вы не матерились. Он, ну ты молодец, ладно, я да спаси Господи, говорю, вот. Но вот все-таки я почему говорю, что вот мы, священники, находясь там в войсках, придаем определенный, я еще раз говорю, что настрой людям, люди начинают следить, как они себя ведут, что они делают, вот, что они говорят, кому они говорят, как они друг к другу относятся. Все равно в любом случае появляется какой-то настрой хотя бы. Люди хоть что-то вспоминают. Я вот вспоминаю про свои тоже, вот мы еще в молодежи были. Я помню, если мы придерживались каких-то не совершенно не уголовных, там каких-то, будем говорить, отношений, а нормальных человеческих, то у нас было заведено, при девчонках мы не матерились. При девчонках там мы что-то такое плохое не рассказывали или еще что-то такое. Было уважение к этому, понимаете? Было что-то, как говорится, такое, чего мы не должны были делать. Сейчас же вы посмотрите, что творится-то. Даже в этом нет уже никакого приличия. Да я не только скажу мальчишки, да девчонки еще хуже себя ведут при мальчишках, нежели... Вот, вот о чем разговор-то, вот до чего мы дошли. От чего мы хотим от этих детей, которые потом приходят в армию вот с этими взглядами? Вот же в чем проблема-то на сегодняшний день. Та же девчонка приедет ему потом в отпуск туда или в увольнение. Он с ней сходил на сутки в увольнение, пришел, и у него потом какое-то ЧП. Почему? Потому что он опять все вспомнил, как он жил до того. Вот же, опять вот же.
На старой жизни да, все возродилось.
Да, да, да. Поэтому, действительно, на сегодняшний момент все-таки нужно задумываться, конечно, чтобы в армии была техника, чтобы в армии было чем людей одевать и кормить. Но все-таки больше нужно еще и задумываться о том, чтобы общество само менялось. И вот когда в обществе будут появляться вот эти моменты, я еще раз говорю, что миролюбие, моменты какого-то особого отношения к войскам, как действительно почетной миссии, да, тогда я так думаю, что и пойдут в армию люди с большим желанием, а не под какой-то вот, ну, из-под палки, да, или что их заставляет. А тем более на сегодняшний момент, если эти люди будут знать, что в войсках работают священники, да, и что они всегда смогут обратиться по тем или иным вопросам, которые у них возникают религиозным, к священникам, то я думаю, это большой плюс. Вот с моей точки зрения. Почему? Потому что те люди, которым не нужно ничего, у которых свои взгляды в этой жизни, взгляды какие? То есть будут деньги, я и там выживу. Дам тому, и все. Ну, все, ему зачем священник нужен? Он же мне ничего не даст, чтобы там, будем говорить, у него было все хорошо. Он же прекрасно понимает, что священник заставит его, наоборот, трудиться, заставит, наоборот, каяться, наоборот, заставит быть человеком и быть самоотверженным. Вот, а не каким-то, ну, ненадежным, да, неблагонадежным человеком. Поэтому здесь в этом отношении, конечно же, вот отцы, особенно вот те, которые были, я еще раз говорю, на передовой, в войсках, там, где, будем говорить, сейчас конфликты происходят. Вот. Есть случаи, я не буду называть ни имени, ни фамилии священника, а когда священник шел, допустим, вместе со всеми на определенное место, они выдвинулись на боевой машине и попали в засаду. И вот насколько было вот, действительно, вот, понимаете, вот, вот интересный факт, вот я почему говорю тоже, людей готовили к войне.
В данном случае священников.
Нет, не для священников.
Вообще.
Вообще просто. Вот тех людей, я имею в виду, среди которого находятся священники. Я просто про этот случай хотел бы вот именно рассказать. Вот смотрите. Людей готовили хоть как, пусть полгода, пусть год. Пусть они там уже находятся сколько-то. Они уже не первый, может, у них боевой выход, да? И не первое, может быть, это вот засада они отражают, и все. Но в данный момент что получилось, я почему говорю, что вот их, почему именно этот я хочу случай-то сказать. Что некоторых ребят ранило, некоторые растерялись. А священник не растерялся, потому что он не понимает, в принципе, что происходит. Это ему непривычная совершенно ситуация для него. Он просто с упованием на Бога, на волю его, да, берет и выполняет задачу. Что он сделал? Он схватил автомат этот, да, стрелять он знает, что ему по людям нельзя. Он стреляет просто по воздуху, пугая, чтобы те не это, значит, не стреляли, да. И вот этих ребят, раненых и кого, он оттащил в сторону, представляете, соорганизовал из оставшейся обороны, и дождались подмоги. За это священник получил, естественно, награду. Так этот случай мне вот рассказал мой командир бригады сейчас, который там в части, в которой я вот окормляю военнослужащих. И я ему говорю, и что? Он говорит, так вы не представляете, какое уважение этот человек имеет среди военнослужащих. Почему? Потому что не каждый офицер так поступил. Не каждый даже сержант там, или кто так поступил бы. Он бы просто растерялся. Никто не говорит, что он бы струсил, он просто растерялся. Этот же удивительно просто говорит. Все взял, все так сделал. Мы говорим, ну, как будто его 5 лет учили там где-то действительно в спецназе.
Отец Николай, вы знаете, я хотела обратиться все-таки еще к вашему знакомому, священнику Михаилу Васильеву. У него очень интересное есть высказывание по поводу, как бы, мы не за деньги, мы за Родину служим. Вот я хотела бы зачитать, что военным священникам невозможно быть теоретически, даже прочитав гору специальной литературы. И тот батюшка, который участвует исключительно в мероприятиях, возложениях цветов, венков, иногда приходит с лекциями в казармы, военным священником все-таки не является. Он задевает армию только краем рясы. А если он еще к тому же начинает сговариваться с командиром части, чтобы использовать солдат как дармовую рабочую силу для приходских нужд, он и вовсе преступление совершает и помогает тому, чтобы и солдаты, и офицеры данной части окончательно для церкви закрылись. Другое дело, когда ты видишь, как над твоей головой летает железо, которое легко может оставить себя без этой самой головы. И при этом твердо знаешь, что ни государство, ни патриархия твоей семье пенсию платить не будут. Вот несколько пастырей погибли в Чечне, трое монашествующих, один женатый священник, иерей Анатолий Чистоусов, а матушка его сейчас живет весьма бедно. И это тоже нормальная христианская ситуация, когда человек нужен только пока он может служить. Вот вы как-то могли бы это прокомментировать?
Ну, единственное, что я сразу бы, вот мне пришла такая мысль, когда вот я в себе не буду чувствовать действительно вот то, о чем он говорит.
Прыгать, да, с парашютом вместе с солдатами.
Ну, прыгать с парашютом, может, мне сейчас не хватит. Уже, будем говорить, ни здоровья, ни духа. Всему свое время. Хотя я срочной службы служил в училище в штурманском. Вот, и у нас готовили однажды к тому, чтобы мы совершили эти прыжки, если что, то. Вот, ну, отменили. Вот, то есть, потому что подготовка, мы, слава богу, к тому времени. Ну, в смысле, слава богу, что нас не бросили прыгать без подготовки. Вот и все. Ну, поэтому вот я к чему говорю, что действительно, если у меня вот не будет вот этого желания, когда мне скажут, надо завтра выходить на учение, да, надо туда, надо то, надо так, надо съездить это, сделать, сюда на полигон выйти и все. А я по-честному, ну, напишу рапорт и попрошу, чтобы меня освободили. Почему? Потому что правильно отец Михаил говорит, без этого духа там делать нечего. Почему? Потому что если ты действительно человек ответственный, если ты действительно отец, а не наемник какой-то, то ты должен понимать и знать о том, что солдат, извини меня, он готовится выполнить задачу, он готовится, может быть, даже отдать свою жизнь. И если рядом с ним будет находиться человек, который его не будет поддерживать, да, а он будет видеть, что это просто какой-то, ну, человек, заинтересованный в каких-то своих совершенно там меркантильных, мелких каких-то вещах, зачем он здесь находится.
Сразу это прочувствует, вот. Да, сразу понятно.
Это будет этому солдату не в помощь, а наоборот еще и в обузу. Поэтому действительно, вот мы совсем недавно, в этом году, когда у нас проходили уже учения здесь, уже, значит, центр 2011, встречались с отцом Михаилом, он приезжал, мы имели с ним прекрасную беседу. И
очень глубокое вместе... уважение, кстати, батюшка вызывает, очень глубокое.
Да, и вот он сейчас является замом председателя синодального отдела вооруженных сил, а вообще он является духовником воздушно-десантных войск. Это вот, как он говорит, войска дяди Васи. Mm-hmm. Вот, вот они, вот воздушно-десантные войска, сами понимаете, это десант высаживается, и были в Югославии последние вот уже, и в Чеченской республике, и в Дагестане, и Таджикистан. И вот отец Михаил, как получил благословение на это окормление, практически везде находился вместе с ними. И он действительно свои вот эти высказывания, он не просто начитался книжек и высказывает, а он говорит то, что он пережил. Он говорит о простых вещах. Вот пришел ты в казарму, так приди ты в то время, когда действительно вот ты же должен чувствовать, а если ты сам не служил, ты не знаешь этого времени, когда совершается преступление в казарме. А вот если ты служил в казарме, ты знаешь, когда они совершаются. Совершаются они в вечернее время всегда. Есть такое время, такое так называемое мертвое, когда уже офицеры уходят, так как закончился рабочий день, дежурный может устать и куда-то отлучиться или на ужин еще куда-то, вот, остается только в казарме, допустим, дневальный или еще кто-то. Вот в это время начинается свободное время, все ходят друг друга. Толкают, что-то где-то как-то, кто-то же. Да, да, да. Вот и все. Вот. Те, кто пограмотнее, конечно же, куда-нибудь пытаются уединиться и либо читать, либо еще что-то, кто вот. Но все равно кто-то найдется. А вот тем, кому делать нечего, они начинают выдумывать что-нибудь. Чем бы заняться? как бы развлечься. Угу. Вот это и начинается.
Разборки.
Так вот, да, да. Так вот в это время как раз и должен появиться священник в казарме. Об этом отец Михаил и говорит. Так вы в это время и появитесь.
О, это нужно и какая
радость. Да, и какая радость. Все сразу раз собрались около батюшки, сели и начали о чем-то разговаривать,
кто-то
беседовать.
Спит.
Да, а кто-то спать
кто-то
пошел, а кто-то еще
хочет.
Что-то. Да, это вот в принципе разговор, о чем идет. И все. И глядишь, действительно, хотя бы один вечер из жизни этих людей, он скрасился добром, с каким-то действительно с участием к этим людям. Вот. Они вот этот вечер, может быть, узнали что-то полезное, и в конце концов не набили друг другу морду кто-то.
Угу.
Вот уже, вот уже положительный пример.
У меня вопрос
пример.
Возникает. Люди же, вот ребята, которые приходят в армию, они ведь все себя, ну, так скажем, может быть, 90% внутри себя считают себя все-таки верующими людьми, потому что они понимают, если я служу здесь, то меня могут убить, да? И тогда я все равно буду взывать к Господу, помоги, потому что больше уже взывать не к кому. Так ведь?
Да.
И вот это вот отношение все-таки к священнику, оно, наверное, уважительное очень. Но я так понимаю, что, наверное, ребята многие не благословляются у батюшки, но они внутренне очень рады, что священник все-таки появился. Или есть такие, которые вообще не воспринимают батюшку никак?
Ну, я вижу, вот и когда их отношения, дай бог, чтобы они были, конечно, не такими, как я сейчас скажу, но, тем не менее, у них отношения, насколько они, естественно, просвещены, насколько они подготовлены, насколько они воцерковлены. Да? И так как действительно степень воцерковления, будем говорить, та, которая есть, то ты видишь, что действительно присутствие священника у них все-таки почему-то созвучно таким словом, как талисман.
Даже так?
Да, то есть вот так они относятся к этому. То есть если священник с нами ничего не случится. Угу. Вот так это, понимаете? Вот.
Угу.
Они не говорят о том, что если мы с Богом, да, что Господь нас не попустит. Вот. Но тем не менее, я так думаю, что под этим нужно так и понимать, что если служитель Бога с нами, и он молится за нас, а мы будем говорить такие вот, какие есть, не умеем пока этого делать, вот, то батюшка помолится, и все будет с нами хорошо. Я вот вспоминаю последнее тоже, вот когда у нас был в Приморье, мы были на учениях, вот я ждал, что там будут еще священники, оказался я там один. Вот, мы десантировались туда, будем говорить, ну, прилетели на самолетах и не спрыгивали с парашютов, а просто прилетели на самолеты, на месте получили технику, и через два дня они уже, получив технику, должны были вступить там в бой. Ну, в бой, в смысле, естественно, в учебный. И я вот, насколько помню, на сейчас вот командир мне об этом рассказал только потом, когда мы прилетели сюда, в Екатеринбург. Такой эксперимент проводился первый раз. Раньше, будем говорить, передислокация войск занимала очень долгое время, неделю, да, чтобы на Дальний Восток приехать, да, минимум 10 дней, может быть, 2 недели даже долго. А во-первых. Во-вторых, несколько составов надо было, то есть это было затратно чисто финансово. На сегодняшний момент было принято решение технику не брать, взять только полностью, экипировать все войска, и на двух бортах, ой, не на двух, на четырех, по-моему, бортах, да, моих самолетах всех перекинуть за раз. Ну, считайте, там, 6 часов, и мы на месте.
Угу.
Вот. Плюс 2 здесь, там, там. Ну, в общем, гораздо быстрее все происходит. Гораздо быстрее. И вот такую пробовали. И вот они пробовали и смотрели, что нужно с собой взять. И вот все, что надо, взяли. Потом приехали на место. Все это надо было затолкать в самолеты. Вот они это все заталкивали в самолеты, все располагали. И я к чему веду-то? И командиру дивизии подходят и говорят: батюшка, куда? Какой борт садим? Он говорит: а где, говорит, перегруз? Он говорит: на третьем борту, оттуда батюшку и садим. Он говорит: а если что, с ним ничего не случится.
Угу.
Все. Вот, это были слова командира, которые он мне потом, как они его называли, батя, они его называли все, который мне батя потом сказал. Это когда мы уже приехали сюда, вот, и когда он мне вручил значок почетный за участие в этих учениях, я был очень ему благодарен, и он мне об этом вот случае рассказал. И действительно, у них вот такое отношение. И потом на обратном пути мы когда летели, я видел, все ребята уставшие были уже, все. Я достал молитвослов и молился. И насколько это я видел, нужно было людям. Люди видят, что священник не сидит и жрет, извините, колбасу там, да,
uh-huh.
и запивает кофе, хотя он может себе это позволить. А он сидит и молится действительно за них в то время, когда это надо. Также и на учениях у меня есть хорошие фотографии, мне понравились, которые мне вот недавно совершенно прошло время много, но мне подарили их наконец. Когда перед выходом уже, значит, они на позиции, дождь шел, и надо было все равно идти и говорить слово ребятам. И вот мы под этим дождем, я стою, а, значит, это, и говорим слово, и ребята вот такие вдохновленные, они такие вот действительно, вот видно, вот, ну, неравнодушные. Вот если просто интересно, я могу эти фотографии показать. Вот, в принципе, они у меня даже на моей странице в интернете существуют. Почему? Потому что это действительно, я считаю, глаза действительно вдохновленные Богом. И это очень хорошо. Я им, кого не было на данный момент, крестики здесь же вручил, молитвы дал, вот, и ребята действительно шли. Так и ведь командир отметил после этого же, ведь ни один у нас, не то что ногу не сломал, не пострадал ни один человек. Ну, кто-то простудился, может быть, еще что-то. Но это очень редкий случай. Это очень редкий случай, когда действительно... На учениях, если так разбираться, то это не кощунство звучит, это так и есть. Закладывается процент погибших, даже на учениях. Угу. Почему? Потому что передвижение войск всякое бывает. В атаку идут, где-то не справился с управлением. Тот же водитель, это, извините, коробка такая железная, пыль пошла, он не видит там ничего, что делается, понимаете, и так далее. Тому, то есть процент здесь, слава богу, все прошло. И погрузка же была, и разгрузка, и технику надо было сдавать, и в бой шли они там. Вот в этом отношении, слава богу.
Это и папа,
слава
и
богу.
Мама, и
конечно,
все на свете.
Конечно,
батюшка,
да. Вот. И там же, да, в поле многие просятся, чтобы их выслушали.
А почему?
Потому что я скажу, вот, чтобы так не получилось, что я какую-то тайну исповеди, как говорится, разглашать буду. Нет. А в беседах, вот я вот помню, это было не здесь, в Приморье, в другой части было. Я помню, ребята отправляли в Таджикистан тоже на боевой технике. И один парнишка вот подошел ко мне и говорит: батюшка, благословите меня, значит, вот уходим. И я говорю: мама, папа знает? Он говорит: да, я им сказал. Они что? Ну, говорят, ну, надо, значит, иди. А я вот боюсь. Я говорю: чего боишься? Да за маму, за папу боюсь. Если что со мной случится, то как они жить без меня будут? Он не боится идти и выполнять. Я говорю: а ты научен-то хорошо, ты чувствуешь, что тебя научили, ты можешь? Не, у меня все, говорит, хорошо. Говорит, я за них боюсь. Говорит, как они без меня, если что будут? Вот о чем разговор. Поэтому, батюшка, помолитесь за меня, чтобы все. Я говорю: брат, будь спокоен, я за тебя помолюсь. Имя мне напишешь, говорю, свое, все. И давай. Только ты, самое главное, не забывай тоже молиться и думать о том, чтобы все было хорошо. Вот о чем разговор идет. А вот таких ощущений, честно говорю, сколько я находился в войсках, я не видел. Скажу единственное, что меня поразило, я однажды увидел одного офицера, который пришел и сказал: я боюсь смерти. И его просто колотило. Я ему сказал: брат, ты перепутал что-то. Вот был бы я сейчас в погонах опять, я бы тебе морду дал и сказал: иди отсюда и не смущай народ. Не нужны здесь такие. Он не говорит, он там чего-то. Вот, представляете, его просто колотит. Вот у него предвкушение,
ну, видимо,
выхода, дела.
И уже...
все. Нет, молодой парень. Просто он случайно, потому что сейчас в армии, я еще раз говорю, есть, попадают люди после институтов, после еще чего-то, которые просто не готовы психологически, а психологи не поработали и пропустили человека, понимаете? Зачем нужен такой человек в армии? Ну, не нужен такой человек в армии, понимаете, о чем разговор идет? Почему? Потому что, извините, он офицер, у него люди, значит, подчинение есть. Все мы боимся смерти. Я не говорю, что вот я не про это. Я говорил о панической болезни. Его аж трясло вот так. В таком состоянии нельзя находиться в армии. Все мы боимся смерти. Никто не говорит, что все прям такие. Смерти не боится тот, кто ее не видел, как говорят. А те, кто видел кого-то, уже провожал, охоронил, как говорится, он не знает, что такое смерть, что это действительно непривычное состояние для человека. И человек никогда к ней не привыкнет. Почему? Потому что Господь попустил смерть. Почему? По греху человеческим. И поэтому никогда к этому не привык. Поэтому вот и хотелось бы сказать о том, что действительно ребята в большинстве своем все-таки достойные. Достойные мальчишки, хорошие, как они взрослеют быстро, как это все происходит, какие трудности они переносят. Моя вот матушка, допустим, она очень всегда к мальчишкам, к солдатам относится вот так вот, как мальчишка сама такая всегда. Он говорит: ну, пацаны. А вот недавно видели одни вот два морячка, идут и служили, говорит, она, другие вот так как-то все смотрят или смеются, или еще что-то, Майя такая подходит: ну что, пацаны, отслужили? Служили. Ну, поздравляю, вы молодцы, вы мужики. Они: ой, спасибо, спасибо, хоть вы нам хоть что-то сказали. Вот о чем, у нас перестало. Люди не говорят спасибо за то, что мальчик отслужил в армии. Вот до чего мы дошли, мы не понимаем этого вообще. А почему мы не говорим ветеранам спасибо за то, что они, извините, работали, да? Мы не говорим спасибо там женщине за то, что она родила ребенка. А ведь это общество, это ведь труд. Мы не говорим спасибо дворнику, который подметает в нашем дворе.
Говоря уже вот о том, что мы не говорим Богу спасибо.
Да, и все. Так мы людям не говорим, уже не говорим, про Бога некоторые даже не вспоминают. А почему? Потому что, ну, Если бы люди говорили Богу спасибо, они бы говорили и людям его сверяя спасибо. Почему? Потому что если у человека есть благодарность в душе, то он благодарит, естественно, и всех людей, которых ему посылает Господь. Даже того человека, которому на ногу наступит, он тоже скажет спасибо. Вот, по моим грехам, по моему вот, несмирению, мне Господь попустил, что ты мне наступил на ногу. То есть, вот, это все он проговорит внутри себя, а так скажет спасибо, извините, и сам еще извинится. Вот же о чем разговор. А у нас же не смирение, у нас же гордыня наша. И поэтому здесь вот это очень важно, чтобы действительно те ребята, которые приходили из армии, им говорили это спасибо за то, что они. И они, чтобы это знали, и они с этим состоянием должны жить. А у нас... Им говорят, да ты дурак, да. Вот я умный, вот Васька, смотри, умный, он за этот год он целый корабль там какой-то построил там, или дом, а ты дурак. Когда мы будем нормально жить, если мы не будем уважать то, что действительно...
Есть такие замечательные слова, это вот о том, допустим, что вы сейчас подводите итоги, например, тот же отец Дмитрий Смирнов говорит, что восстановится нормальная семья, будет и нормальная армия. Не будет семьи, не будет армии. Не будет армии, не будет государства. Не будет государства, не будет народа, русского народа. Вот так.
Это да.
Что так сегодняшние женщины, которые детей не хотят рожать, они в основном зациклены, так скажем, только на своей самореализации и на своем комфорте. Поэтому у нас семьи, одиночки и такая армия, и такие ребята, которые всего боятся. Угу. Знаете, у меня вот какой вопрос. Вот насколько мне известно, во всех странах, кроме Китая и Северной Кореи, есть военное духовенство. Оно существует даже в Америке. И это духовенство многоконфессиональное. Молодежь, в принципе, она вот, как я понимаю, наверное, даже там по-своему верит в Бога. Даже вот не наша молодежь, вот, но все-таки вот этот институт военного духовенства, он везде есть, кроме некоторых стран.
Ну, я так считаю, что все-таки показателем неимения духовенства в армии является тоталитаризм. То есть, где не нужно понятие Бога как абсолюта, как истины, в конце концов, а где есть определенный момент, будем говорить, поклонения именно личности. То есть, вот тоталитаризм. Где присутствует этого, там нет. А те страны, в которых действительно пытаются создать общество, не просто толпу, не просто население, а народ, чтобы был. А у народа должны быть свои традиции, у народа должна быть своя культура, искусство, религия должна быть. Там, конечно же, присутствует священство даже в вооруженных силах. И мы видим, что действительно во многих странах, в частности, вот на сегодняшний момент, последние данные, даже Украина при своих сложностях сегодня уже задумывается о том, чтобы ввести и у себя тоже духовенство военное. Но с владыкой Августином, украинским архиепископом, мы на сборах часто встречались, он всегда посещал наши сборы, всегда приезжал. И вот, насколько я знаю, скоро вот Украина готовит как раз новые такие сборы, совещания по как раз-таки продвижению этого вопроса создания военного духовенства. Я думаю, что наша вот российская сторона в лице нашего председателя, зама, наверное, будут участвовать в этом. Совсем недавно прошли опять сборы военного духовенства, уже действующего в Ростове-на-Дону. То есть, это 200 священников, которые находятся в конкретных частях, и из них только на сегодняшний день, за два года, уже официально находится, это 8 человек только. То есть, постепенно здесь, на Уральской нашей земле, тут военное духовенство появляется. Я надеюсь, что оно, наверное, к Новому году уже должно появиться однозначно. Поэтому хотелось бы, чтобы действительно слова, которые вы приводили о том, что с вырождением, и вот эта цепочка, она тянет друг за дружком вот эти звенья, оно действительно все теряется, и смысл теряется, и все теряется, и бытие само. Но, к сожалению, вот не все на сегодняшний момент находят все силы, как духовные, так и телесные, разум какой-то взять и понять, что да, трудно, но надо именно так жить. Почему? Потому что бесплатный сыр только в мышеловке. Если ты его получил, завтра надо за него отвечать. И ладно бы просто отвечать, а то головой либо сына, либо дочери, либо близких своих. Вот. Кого-то придется отдать все равно. Почему? Потому что та же наркомания, тот же алкоголь, тот же блуд и все, все что с этим связано, завтра отрывает, вырывает из наших семей, наших же близких, и детей, и внуков, и отцов, и матерей, и всех. Никого не щадит, грех никого не щадит. Вот. Поэтому, если мы не будем на сегодняшний момент действительно правильно, осознанно ко всему к этому относиться, если мы не будем бояться добра. В чем опять проблема, да? Приходит священник в войска, и все во многом зависит от позиции командира, естественно. Если позиция командира достаточно правильная и положительная, да, то и подчиненный начинает к этому прислушиваться и начинает к этому как-то приходить и думать. Вот. Если позиция командира или отрицательная, или такая несовершенно, будем говорить, неадекватная, то есть и да, и нет, не да, не нет, то в этом отношении наблюдается и остальные, то есть вылазят тогда вот эти все проблематичные стороны. Но люди положительно настроены всегда имеются. Они хоть втихаря, но они подойдут, как тот, как тайные ученики Господа. Вот они. А вот они тоже приходят, с тобой поговорят о том, о сём. Вот, возьмут советы, благословения. Только говорят, вы только, батюшка, это не говорите, а то у меня будут проблемы. Есть такие. Ну вот я хочу, чтобы на сегодняшний момент вот это все исправлялось. Почему? Потому что не должны люди бояться делать добро. Человек, как вы говорите, правда ли, что солдаты говорят матом? Они говорят так, как говорят их командиры, я вас уверяю. Если я однажды помню, даже будучи священником, тоже сказал, меня сопровождали, 2-3 пацана шли со мной, я им сказал, я говорю, так, ребята, при мне не материться. Я этого не позволю ни сейчас, и в армии, я говорю, при мне солдаты никогда не матерились, когда я служил. Все понятно. И все, и не матерились. А если у них срывалось потом, они извинялись. Поэтому все начинается с головы, всегда. Командиры будут требовать не материться, и будут не материться, я вас уверяю. Да, будут ошибаться, ошибки это ясно и понятно, но не будет такого повального, что это можно, хотя бы в этом. А если еще при этом и священник разъяснит ту пагубность этого мата, то, что она приносит для человека, да, кому они обращаются, и что, опять же, на том же уровне, на котором их отношения с Богом, скажет, что действительно это не полезно вообще-то для человека, что это разрушает человека, душу его разрушает, и постепенно, то я так думаю, что и сначала на уровне запрета, а потом уже на уровне сознания, когда это сознание появится. Его же надо сформировать еще это сознание. Оно же ниоткуда не появится. Появится то отношение, что да, действительно, а как вот ты раньше без мата жил? А живу же. Поэтому вот на сегодняшний день, я так думаю, что действительно свои положительные моменты появления священства в армии, конечно же, принесет. Но мы, священники, которые находимся и знаем, всегда говорим, что священник – это не панацея от всех бед. Я еще раз говорю, что священник – это человек, который будет заниматься духовно-нравственным воспитанием. Он, естественно, будет влиять на такие отрицательные моменты. Ну, сейчас вот что у нас? Взяточничество. Воруют деньги даже в армии, казнократство, казну расхищают. Технику воруют, продают, там, оружие и все остальное. Дальше. Пьянство тоже существует. Вчера иду, вот тоже мне так это все не нравится, до того распустили все. Я проезжаю на машине, пивбар там внизу, из крыльца стоят с бутылками, выходят солдаты. Ну, где вот в это время? Естественно, это как контрактники. Но ты же солдат все равно, и ты должен все равно иметь определенную ответственность, и где-то должен кто-то тебя чему-то научить, как говорится.
А просто совесть
вот
иметь.
Раньше не было такого, я почему и говорю, что вот. Дальше, естественно, через это приходит, что рукоприкладство. То есть, ни с того ни с сего человек может взять и ударить другого. Это тоже все будет относиться уже, я еще раз говорю, к кому? К священнику. Священник в этом направлении будет тоже работать, говорить. Он не будет напоминать им о статье уголовной ответственности. Нет, он будет именно взывать к их совести, которую забыли уже, что такое совесть. Он будет взывать к их сознанию. Он будет взывать к тому, что вспомните про маму, про папу, когда им придет вот это сообщение, что ты совершил такой плохой поступок, и как им будет неприятно это все слышать. То есть, в любом случае, священник будет действительно людям на нормальном русском языке, опять же, не сквернословия, объяснять,
и очень
что можно, да, что можно, оказывается, так делать. И я так думаю, что нормальные отцы, они никогда не матерят своих детей. Они именно по-отечески говорят нормально. А тот, кто материт, это уже не отец, в моем понятии. Но это уже, будем говорить, планка очень высокая. Почему, как говорил, опять же, полковник Синельников, он говорил, если на этот танк не сматерись, он не заведется. Я говорю, ну вот видите, даже танки вы приучили уже к мату. Давайте будем отлучивать. Давайте, говорю, светим, товарищ полковник, и больше не будем на них материться. Ну вот так вот, по-детски, наивно, но надо. Почему? Потому что действительно...
Всякое по-детски, и по-отечески, как детями, как уже ко взрослым, то есть всячески.
Господь там так и говорит, будьте как дети. да, в этом отношении. Относиться. Не усложняйте, да, проще надо ко всему относиться в этом отношении. Проще в смысле в каком смысле? А простота в действиях, в изложении, в поступках. Да-да, нет-нет. Остальное от лукавого. Вот тогда вот это и есть простота.
Но вот, к сожалению, наш эфир сегодня заканчивается. Очень интересно и познавательно слушать об армии, особенно тем людям, которые собираются туда идти. Батюшка, ну, поэтому мы вас ждем к нам в гости. Почаще спасибо, приходите, спасибо, рассказывайте.
Наш подьякон собирается, Алексей. Да. Он, кстати, ко мне в бригаду. Так что будем вместе с ним. Так что, не, ребята идут в армию, идут.
Помоги, Господи, что на самом деле не все так страшно, да?
Может, еще и потому, что видишь, что мы такие бодрые, как там находимся. То, что священство, я еще раз говорю, священство в армии, которое служит, они очень бодрые, священство.
Очень бодрые.
Бодрые, да, бодрые, такое здравое.
Батюшка, спасибо вам большое. Но мне с вами стоит попрощаться сегодня. Большое вам спасибо. Сегодня, дорогие братья и сестры, в нашей программе «Беседы о вечном» принимал участие настоятель гарнизонного воинского храма во имя святого благоверного великого князя Дмитрия Донского города Екатеринбурга в 19-м военном городке, отец Николай Пантелеев. Благословите нас и до встречи.
Бог благословит. Спасибо, Господи.
Спасибо большое.